Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, всем привет! Понедельник уже практически заканчивается. С вами Теос Медиа и программа «Гиг-зона». Сегодня ожидается очень-очень-очень горячий выпуск. Говорим мы о «Игре престолов». Друзья, сразу предупреждаем, мы посмотрели последнюю серию. С утра успели, сели, посмотрели, насладились, уже успели успокоиться. Так что, ну, будьте готовы к тому, что спойлеры, они будут. Вот так вот. С вами в прямом эфире сегодня Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая.
И наш гость — это Мария Штейнман, профессор школы филологии НИУШЭ. Здрасте.
Здрасте.
Валар Маргулис.
Валар Духаэрис.
С этого вообще-то, Наташе, нужно было начать.
Но я...
С правильного приветствия.
Я как бы вот не настолько погружена в это все, чтобы прям вот так вот приветствовать людей. Я, скажем так... Просто смотрю, мне забавно. Уже не смотрю, уже досмотрела.
И уже не забавно.
Да, и уже не забавно. Вот. Никакой особой прям фанатской любви я не испытываю к этому сериалу. Отдаю должное как продукту качественному, хорошему материалу для размышлений. И вообще, в принципе, ну, чему-то важному вот в последнее время для вообще массового потребителя. Но как бы и на это моя любовь, ну, она заканчивается. Профессионалам до 8 сезона я аплодирую. А вот какой-то теплоты, вот безумная, ну, мне не вызывает «Игра престолов». А у тебя, я знаю, что вообще совершенно по-другому.
Да, я как раз об этом хотела сказать. Мы традиционно всегда начинаем с того, как мы дошли до такой жизни. И раз уж ты меня спросила, скажу, что погрузилась я в мир сериала из-за любви. Но не к «Игре престолов», а из любви к подросткам. Один мой знакомый парень сказал мне: «Ты с нами общаешься, и ты не читала «Игру престолов». Ты ее не смотрела». Он меня так застыдил, мне стало так совестно. Я решила, что мне, как человеку, долго нужно либо совершить харакири, либо все-таки скачать и посмотреть и прочитать. Я скачала все книжки. Начала с книжки, как честный человек. Дочитала практически до конца первую книгу. Поначалу как-то не очень пошло, а потом захватила. И взялась смотреть сериал. И мой супруг, когда я это все дело переваривала, меня постоянно спрашивал, что с тобой не так. Собственно, я начала смотреть, когда уже вышли 6 сезонов. Я их все посмотрела довольно быстро. Быстро прочитала все 5 книг. Потом по долгу службы даже еще раз их перечитала. Вот, потом уже смотрела 7 сезон и бурно обсуждала с эмоциональными друзьями каждую серию. И активно ждала 2 года 8 сезона.
Я, кстати, мне повезло больше. Как-то так получилось, что я посмотрела вообще в первый раз «Игру престолов» прям всю полностью прошлой весной. Вот, поэтому мне даже ждать-то особо не пришлось. Я просто везунчик.
Вопрос к нашему гостю. Как вы до такой жизни дошли? Мы знаем, что вы толкинист.
А,
да, тень профессора всегда должна маячить.
Это не тень. На самом деле, меня, вот если мой интерес к Толкину измеряется совершенно иными категориями, это правда не то, что там любовь в моей жизни, но это как бы проект очень важный для меня, и он действительно проходит вот со мной много лет. А то с «Игрой престолов» тут я нечего мне даже нового сказать, потому что прибыли студенты, и слава богу, они есть, которые умоляли и говорили: «Мария Александровна, вы должны. Нет, вы должны, как вы еще не посмотрели, вы должны посмотреть». Ну и кончилось тем, что я посмотрела. А потом был замечательный разговор как раз в 2017 году с Антоном Долиным, когда мы обсуждали итоги 7 сезона, и когда я, по-моему, тогда я первый раз высказала предположение, что этот трон просто как бы никому не достанется. Что, собственно, мы и наблюдаем.
То есть ваш интерес к этому делу исследовательский и для студентов?
Нет, ну, это было бы лукавством. Конечно, я неожиданно, ну, как бы ожиданным, неожиданным образом вовлеклась во все это дело, потому что это настолько яркий проект, что невозможно быть равнодушным. И плюс к этому, опять же, для меня, как для исследователя творчества Толкина, понятно, что я вижу такое количество параллелей, что устоять невозможно. То есть либо тебе это нравится, либо тебе это не нравится. Как известно, тот, кто играет в «Престолы», либо побеждает, либо погибает.
Ну и бесконечный косплей на Толкина, попытка переписать и сделать домашнее задание с опорой на материал Толкина должно доставлять.
Безусловно. Не иллюзорно, я бы сказала.
Задача выполнена?
Смотря кем. Мы же сейчас с вами находимся в удивительной ситуации. На наших глазах эпоха закончилась, но не до конца. Потому что мы ждем, то есть я напоминаю, что книга была опубликована, первая, это самая «Игра престолов» из книг «Песни льда и огня» в 96-м, и они не закончены. Я просто лишний раз обращаю внимание, что у нас в, соответственно, пятый, шестой, седьмой сезон уже с элементами пятой, шестой книги вышли. Напомню, что шестая это не опубликована. И то же самое, мы не знаем, чем все кончится в седьмой. Так что, друзья мои, мы ждем.
И там все линии, как вы говорили, абсолютно, до эфира, да, завершены, оборваны на самом интересном.
Именно.
Джон Сноу еще не воскрес, друзья.
Да, вот смотрите.
Если не воскрес?
А теперь, внимание, настоящие спойлеры. Знаете, спойлерить то, что все посмотрели или посмотрят, это каждый сможет. А вот сейчас будут спойлеры более серьезные. Ребята, поехали, но берегите нервы. Мой личный дисклеймер. Все, что я сейчас скажу, не является пропагандой чего бы то ни было. И никого не хочу обидеть, но... А теперь понеслось. Первое. Джон убит, и мы не знаем, воскреснет он или нет. А Бриена осталась в петле, которую на нее набросила зомби Кейтлин Старк, она же бессердечная. Подрик к тому моменту уже в этой петле повисел и помер. Джейми дурак или нет. Между прочим, бросил Серсею, отправился спасать Бриенну. И он не вернулся еще к тому моменту. А Дейенерис в очень тяжелом положении находится в физическом в одиночестве в степи, без всяких дотракийцев и без помощи, и вообще абсолютно одна. И мы не знаем, чем все кончится. Может, вообще Тирион реально сядет на трон? Я все время говорю, что Тирион наполовину Таргариен. Вот, потому что драконы не кушают и не обжигают. И потому что он мечтал о драконах. Но это в книге. Вот проверим, что будет. Железный трон я предсказала, пустой и сожженный. Вот теперь проверим, что будет с Тирионом. Но у Джорджа Мартина.
Ну, мне кажется, в сериале тоже по факту даже Тирион все-таки сел на трон, потому что...
Да, там это четко показано. Кресло десницы,
да,
абсолютно такое тронообразное.
И как он смешно поправлял стулья.
Он зайка. На самом деле, я хочу сказать, что вот мое частное мнение касательно восьмого сезона. Я знаю, что его все ненавидят. Я его сама ненавижу. Мало кто ненавидит почти все серии восьмого сезона больше меня, потому что я видела, как они искажают, как маркетинг, дебильный, гадский маркетинг внедряется в чудесную, красивую, стройную схему и пытается повернуть вот этот очень серьезный, очень взрослый, очень жестокий сериал вот в привычное русло фэнтезийных стереотипов.
Ванильности добавить. Вот,
слушайте, я была в шоке, когда я прочитала комментарий «Это вам не ванильное фэнтези». Я поняла, что новое определение. Вот. Как раз в случае последнего сезона, последней серии последнего сезона, я вообще как бы склонна согласиться с некой внутренней логикой на самом деле. Потому что вот эта игра власти вокруг этого престола рано или поздно должна была закончиться приблизительно так, как она закончилась. Потому что, если вы помните, Дейенерис в ее видении в доме этих самых колдунов, да, она же тянется к этому трону, да, разрушенный зал, да, было бы круто, если бы они его сделали таким разрушенным, как он был в видении.
Но отсылка очевидна.
Отсылка очевидна, да, она тянется к этому трону, и, что характерно, в реальности она к нему просто прикасается и не садится, то есть трон остается пустым. И вот этот момент кратковременного триумфа очень быстро заканчивается. Это первый замечательный момент, и второй замечательный момент, который связан с Дейенерис и с ее трансформациями, честно сказать, не помню, в одной из своих открытых лекций, много их было прочитано, я обратила внимание, еще в, дай бог памяти, чуть ли не в 6-м сезоне, Дейенерис сливается с драконом, когда она... И вот в этом, в последней серии это было гениально, когда крылья у нее за спиной, вот эти черные крылья, да? То есть перед нами идеальный архетип драконоборца, который сам стал драконом.
Сразу вспоминается...
Шварц,
конечно.
Да, безусловно. И сразу вспоминается Шварц. И любопытно, что мы, конечно, не можем утверждать, что Шварца читали сценаристы, но мы можем утверждать, что есть некая внутренняя логика, которая работает. И здесь она себя показала по максимуму.
Ну и, что называется, для тупых... Тирион эту логику озвучил. Видимо, сценаристы все-таки учли, что не все сюжетные линии нужно давать вот так вот топорно.
Как многие... они это с успехом делали весь 8-й сезон.
Это правда, да. Уж при том, что я склонна не давать каких-то резких оценок, но здесь я вынуждена согласиться, что линию Дейенерис можно было бы как-то более подробно объяснить. Но после того, точнее сказать, перед тем, как все было кончено, устами Тириона что нам сказано? Что когда Дейенерис убивала рабовладельцев в Мирине и Астапоре, все и аплодировали. И мы аплодировали, сказал Тирион, это очень важно. Не кто-то там левый, а вот мы аплодировали, а потому что она убивала кого? Она убивала негодяев. И она, говорит Тирион, она поверила. Поверила в то, что она может, что она имеет право.
Я бы тут даже влезла, можно?
Да, да.
Вот с каким комментарием. Это очень важная деталь, потому что мы четко понимаем, что когда правитель становится драконом, это значит, что в современном мире ему позволили стать таковым. Ближний круг делает из правителя дракона.
Короля делает свита.
Короля играет свита, абсолютно верно. Тема раз. Тема два, тоже очень важная и связанная с Дейенерис. Она, к сожалению, сейчас об этом отдельно поговорим, и мы об этом говорили до эфира, она не состоявшаяся мессия. Она была мессией, когда она выводила рабов.
Была мессией для дотракийцев.
Она была мессией для дотракийцев, но для Вестерса она оказалась захватчиком. Прежде всего чужой, совершенно верно. И отсюда очень важный момент. Мало того, что короля играет свита, мало того, что мы делаем короля своими руками. А второй момент такой. Когда мы миримся с тем, что справедливый и благородный король нарушает законы, мы кормим дракона. Вот, да, потому что, ну, все же примирились, она повесила, ну, так надо. Она сожгла папу Сэма, ну, с братцем, да, ну, не преклонил же колено, ну, значит, сожжем его. И там же очень здорово цитата, такая самоцитата, вот этот Тирион, проходящий по выжженной земле, когда он же еще тогда начинает понимать, что как бы что-то пошло не так.
Как и Варис.
Как
у них первый
Варис.
Разговор происходит после сожжения Тарли.
Да, совершенно верно. Вот. И третий момент. Мы сейчас про Вариса отдельно. Это замечательный персонаж, и мы прольем слезы.
Ему стоит уделить внимание.
Да, 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 почтим его усилия. Смотрите, это правда нереально круто. Чем «Игра престолов» отличается как феномен от всех остальных сериалов? И здесь они идут за Джорджем Мартином. У героев есть право на ошибку. Это так редко бывает, когда автор разрешает своим героям ошибаться. А Мартин разрешает своим героям, начиная с Кэтлин, начиная с Неда. Они постоянно ошибаются и платят за ошибки. Но в 8-й серии 8-го сезона...
6-й.
Сейчас, я еще про 8-ю. Но в 8-й серии 8-го сезона происходит удивительная вещь. Мега важная для нас всех. Тирион умеет не просто признавать ошибки, но делает это вслух. Прилюдно. И поэтому я считаю, что есть легкая надежда, что, может быть, в Астероте все будет хорошо. Хотя, кто знает.
Как-то я сомневаюсь в этом, если честно.
О перспективах, да, отдельно.
Но у меня такой вопрос даже, прежде чем мы покопаемся еще в природе власти, мне кажется, тут есть о чем поговорить, может быть, даже не с точки зрения того, а как это есть на самом деле, а с точки зрения того, как это в коллективном бессознательном, которое обслуживают все, кто создает массовую продукцию. Но у меня прежде чем об этом поговорить. Вопрос такой. А, скажем так, чисто медийная упаковка этого всего, то есть пиар-упаковка, пиар-упаковка Дейенерис и пиар-упаковка, скажем, вот этого совета семерых или сколько их там, а кто сейчас реально правит Вестеросом. Наташа, скажи, ты веришь в это? Это круто сделано или не очень? То есть ты бы пошла за Дейенерис или вот за этими семью товарищами?
Ну, будем говорить о том, что изначально мне Дейенерис не очень нравилась.
С самого начала?
С самого начала. Она, ну, я человек, который очень сильно зависит от того, нравится мне внешность человека или нет. Внешность человека мне изначально не нравилась, ну, но вот я так могу себя побороть. Но в этом случае, как бы, она у меня не вызвала симпатию и дальше, и то, о чем я уже, в принципе, говорила... Ну вот, я не знаю, почему, например, есть фанаты, которые вот удивляются тому, что Дейенери сошла с ума и стала безумной.
Это
и...
я.
Отлично. Наташа, продолжай. Жги. Жги.
Потому что, ну как бы...
Дракарис.
Вот, потому что, в принципе, мне кажется, изначально нас готовили к тому, что вот с ней будет все как-то не очень хорошо.
Да?
Что, ну вот, она ничем хорошим не закончит. Ну и, в принципе, да, если честно так рассуждать, если бы все закончилось так сладко и хорошо, мне кажется, бы сценаристы даже предали в чем-то себя, как бы, если бы Джон и Дейенерис остались вместе, и все так сладенько.
Да, и... тетя с племянником, у них были бы дети, это не является пропагандой, сами знаете, чего.
Ну, и потом Варис совершенно прав, что Дейенерис стала бы подавлять Джона. И дело даже не в том, кто сильнее, кто слабее. Тут один из Френдов высказал, на мой взгляд, ценную мысль, что Дейенерис вовсе не так сильна. То есть, ну да, она, что называется, пацан к успеху шел. Это да, но не будем забывать, что у нее были драконы. С этой точки зрения, даже сериальный Джон, сериальный, не книжный, мы тут, опять же, для фанатов должна говорить, что книжный и сериальный Джон – несколько разные люди. Но даже сериальный Джон, он остается Джоном, с самого начала, хоть он рекрут ночного дозора, хоть он лорд-командующий, хоть он уже потерявший
король
все, хоть он потерявший все, человек, которому необходимо спасать Винтерфелл, хоть он король Севера, хоть он человек, отказавшийся быть королем Севера и ставший вассалом,
он хоть...
Да, хоть он король за стеной, он остается все тем же Джоном и, по сути, все тем же королем. То есть королем не в плане хорошего управленца. Насчет этого, по поводу Джона, я думаю, мы должны сделать плак.
Вот. Делаем плак.
Не получилось у него.
Ну, скажем так, это не его функция. Кто о чем? Каждый о своем.
Мы о Джоне, да?
Да. Вот. Я, как религиовед, очень интересуюсь уже довольно давно тем, ну, какие религиозные представления сформировали образ идеального монаха на Западе, в частности, в англоязычном пространстве. Вот. И по долгу службы копалась в трактатах 16 века на эту тему. Собственно, это уже новое время, собственно, уже понятно, что средневековая модель не работает. Какая еще? И знаете, что мне запало в душу? Я была поражена, я не ожидала. А какое главное качество настоящего монарха с точки зрения что англичан, что французов? Вот как вы думаете? Вот какой монарх, вот если у тебя это есть, то все остальные косяки тебя простятся. Если этого нет, извини, товарищ, но ты идешь далеко. Есть предположение?
Ну, я пока промолчу, это будет спойлер.
Нет вообще никаких предположений, Наташа. Ну, хоть
какое-то
качество.
Ну, справедливость, жестокость. Ну...
Мне кажется, человеколюбие какое-то.
Сказала человеколюбивая Наташа.
Да.
Но я бы сказала, что можно сказать, что это так, только на более светском таком понятном языке. На самом деле, главное для монарха – это умение коммуницировать. Обратная связь, умение договариваться с разными людьми и туда же... Что-то вроде харизмы, но как бы это точнее сказать, умение вдохновлять собой людей. То есть, чтобы люди вот на тебя посмотрели и сказали, вот за этого человека я готов в огонь и в воду.
Короче, тот человек, который не выполняет грязную работу.
Сказал Наташа, вспомнив про то, что все-таки у нее циничная специальность быть журналистом. Не совсем так, да. То есть частично ты права, действительно. То есть это человек, который не погружен вот так вот непосредственно в грубую, бытовую и прочую ткань. Но это человек, который умеет тех людей, которые занимаются этой грязной работой, вдохновить таким образом, что они сплавляются вокруг него, как мечи в железный трон. Причем это делается не с помощью насилия, насилие, это отдельно оговаривается, а с помощью того, что, ну, вот человек такой. В реальности, скажем, первый, кто здесь приходит на ум, это же все представление не только высосанное из пальца, как бы люди старались и на реальность как-то ориентироваться. Да. А, скажем, Генрих IV французский, один из самых обаятельных французских королей, в честь которого была придумана веселая песня, где над ним стебутся страшно. Вот. Но эта песня стала неформальным гимном французского государства на протяжении 2 столетий. И говорят даже, ну, легенда есть такая, что во время французской революции, когда восставшие бросились, значит, в усыпальницу королей, обнаружили там гробницу Генриха IV, революционеры заорали: «Да здравствует король!» Может быть, это байка, может быть и нет, но отношение вот примерно такое. То есть должен быть вот такой человек, что ты на него смотришь, и сердце тает. И вот все.
Хорошо.
И,
да. Можно вклинить?
Конечно.
Раз. Вот тут прям идеальный момент для вклина.
Отлично.
Смотрите, если мы говорим о священном теле короля, так называемом, если мы говорим о вот этой вот королевской харизме, условно говоря.
Особой харизме, да?
Особой. Я сказал королевской, да? Я говорю, священное тело короля. Вот это второе тело, которая и собственно, привлекает к нему людей, то Дейенерис этим обладала в максимальной степени. Понимаете, в чем драма? Вот сейчас я выскажу свою позицию, и плак будет уже в адрес Дейенерис, причем серьезный. А ведь что меня возмутило в сериале в 8-м сезоне максимально? Это то, что Дейенерис оказалась просто проходным эпизодом, не королевой, не ферзем, а просто пешкой, который так легко собрался пожертвовать Варис. И смотрите, да, совершенно верно, очистила путь. А, да, еще раз, даже по фильму, а в фильме это показано очень четко, Дейенерис обладает возможностью и способностью, и вот этим вот священным телом короля, которое привлекает к себе людей, начиная с того момента, когда, когда родились драконы, да, на пепелище сидит Дейенерис, и перед ней преклоняют колено. Там, соответственно, там кланяются ей все, да, то есть потому что все, это она четко показана, она не такая, как все. Дальше, она обладает способностью остатки своих людей провести через пустыню. Она обладает способностью с нуля покорить города залива работорговцев. Она обладает способностью вывести рабов. И вот есть такая тема, на мой взгляд, для некоторых персонажей «Игры престолов», изменяют они себе или нет. Сейчас будет интересный расклад. И вот у нее все хорошо, пока она не изменяет себе. Пока она осознает вот весь свой путь, как ни странно, как возвращение домой, а Вестерос для нее дом. Хотя дома у нее нет, вот эта мечта о доме с красной дверью, это по книге я говорю, но тем не менее. Но когда ей предлагают, забыла, в каком из двух городов, вот Мейрин или Юнкай, Мейрине, по-моему, когда ей предлагают выйти замуж, заключить марганатический брак, признать знать, вести себя так, как требуется, открыть бойцовые ямы. То есть, когда от нее требуют компромисса, это на нее, что называется, плохо влияет. То есть, она в этот момент изменяет себе. А то же самое, до какой-то степени, мы можем сказать о Джоне Сноу, ну, скорее книжном, чем сериальном, пока он не изменяет себе, у него все хорошо. А говорили ему, не езжай на юг, говорили ему сестры.
Но я не Старк.
Да, но как же, по маме-то. Вот, но это мелочи. Вот теперь смотрите, вот этими всеми способностями Дейенерис обладает. Этими же способностями обладает Джон Сноу. Он ведет, он умеет вести за собой, он умеет объединить себя сначала мальчишек ночного дозора, потом стать лордом-командующим ночного дозора. То есть он, его признают королем Севера. То есть это человек, которому не нужна власть, в отличие от Дейенерис, противоположности, лед и пламя. Да? Ему не нужна власть, но ему эту власть дают раз за разом.
Он пытается отмазаться, ничего не выходит.
Совершенно верно, он пытается отмазаться, он пытается от нее отказаться, но ничего не выходит. И вот, в принципе, все, на мой взгляд, шло к теме идеального короля, но тут началось то, что меня возмутило. Варис, который хладнокровно взвесил на весах, вот, да, есть наследование по мечу или наследование по куделе, типа, кудель не наследует, женщина не наследует. О, у нас есть более легитимный правитель. Ура, товарищи! И вот, и дальше вот со свойственной себе вот этой вот темой «я служу государству, если что, ха-ха-ха, я ни при чем», он же уничтожает всех. Он, вы, я надеюсь, не забыли, что Недда Старк уничтожил Варис? Я надеюсь, вы об этом не забыли.
Не мизинец?
Нет. Нет. А Арья Старк подслушала, маленькая Арья, в подземелье, пока гонялась за кошками.
Точно.
Разговор о двух людей, покровителя Дейенерис и, соответственно, Вариса, которые говорили о том, что Недд Старк сильный правитель. И, а Дейенерис еще слишком молода.
Точно.
Да, не надо мне, после этого не надо мне рассказывать. Это я обращаюсь к своему коллеге Александру Морею. Мы с ним вечно спорим на эту тему, потому что Александр Владимирович считает, что Варис служит государству, а я убеждена, что нет. Варис на самом деле служит Варису. Если угодно, Варис служит Железному трону. Будем откровенны. Таргариенам, да, Железному трону, да. Только не рассказывайте, что государство. Иначе Недда Старка он бы не уничтожил. Он же уничтожил единственного нормального правителя для того, чтобы ослабить государство и чтобы привести обратно Таргариенов. И он просто использует эту несчастную... Ну, она уже не девочка, конечно, Дейенерис, но он ее использует. Она открывает ему путь, и если бы не выяснилось обстоятельство рождения Джона Сноу и происхождения, то тогда, да, он бы согласился с тем, что Дейенерис будет править. А когда появляется Джон, Варис машинально начинает плести знакомые интриги. И Тирион предает его, чувствуя себя правым. Потому что он видит этот момент. Тут даже не в том дело, что он любил Дейенерис, а в том, что он видит, что одного претендента меняют на другого, более легитимного. И, конечно, Джон Сноу, который объединяет в себе север и юг, лед и пламя по своему происхождению, вот за это я безумно благодарна создателям сериала, это гениальный ход. Они создают идеального короля, которого потом чуть не убили. Да, то есть идеальный
потом
король...
сплавляют за стену,
да,
потом.
Идеальный король, оказывается... А теперь, друзья мои, мы подходим к самому главному острополитическому моменту. Кто такой идеальный король для... Потому что я изучаю «Игру престолов» не только как филолог, но и как социолог и человек, который пытается видеть вот эти все политические смыслы. Я вижу, что в чем посыл фильма, сериала, не книги, а посыл в том, что идеальный король, который не правит. Идеальный король,
да, сизм какой-то,
это тот, кто дает править вместо себя. Джон Сноу неудобен всем. Идеальный король, я еще раз хочу. А, власть ему не нужна, лед и пламя он объединил, никогда бы он невинных не уничтожил.
Это... Люди тянутся к нему.
Люди тянутся к нему, он обладает этим священным телом короля. Короля, да, этой харизмой. Он обладает, все. Но по логике семерых не, еще не правителей,
но уже правителей.
Но уже, да, де-факто правителей. По этой логике выясняется, что Джон Сноу просто никому не удобен. Удобнее сплавить его, согласиться с тем, что его осудят, сплавить его за стену и вывести кого? Брана. Вот тут мы теперь уже с Оксаной не согласны. Бран это не Зен-король, это король-время, на самом деле, такой Кронос. Вот, который никогда не будет править, который просто вот такая вот Елизавета II, а править будут вместо него, что мы и наблюдаем, но об этом отдельно.
Ну, в принципе,
то есть мы пришли не просто к идее выборности короля абсолютно современной, мы пришли к тому...
Аристократии.
Да, меритократии.
Ну, да, да.
Вот это даже не аристократия, там Давос.
И Брон.
И Брон. Вот, какая, я вас умоляю, аристократия? Типа меритократия. Но самое-то интересное... Что, внимание, вот сейчас мы удивимся сильно, что в системе выборной власти для государства, с точки зрения создателей «Игры престолов», сериала, выгоден слабый правитель, а не сильный. Как интересно, над этим стоит поразмыслить.
Ну, я не знаю, насколько слабый. Слабый правитель — это что-то вроде, может быть, Роберта Бартеона, вот как мне кажется, на мой непросвещенный взгляд.
Один пьет, другой нет, в чем разница?
Разница в том, что, как шутили очень много про Брона, про Брана, прошу прощения, Бран идеален. Он знает все наперед, но он не спойлерит. Будь как Бран.
Ну, вообще, на самом деле,
король
возможно...
время. Действительно, король время, король возвышающийся надо всем. И сразу мне тут вспомнилось, не уверена, что создатели читали, но, как говорится, общий культурный материал какой-то вот глобальный не пропьешь. Сразу вспоминаются Дао Дэ Цзин и представление об идеальном короле. Какой самый хороший начальник? Это начальник, которого не видно, не слышно. Начальника, про которого подданный ничего не знает. Вот он есть не в том плане, что он какой-то вот такой вот типа Варисы, который плетет интриги. Mm-hmm. Это более низший уровень. Мастер над шептунами, он и есть мастер над шептунами. ФСБ есть и есть ФСБ. Вот. А это вот что-то вроде такого вот неба, которое на нас на всех смотрит и такое, и чё?
То есть такая абсолютная сакрализация власти?
В какой-то степени сакрализация власти, которая оборачивается отсутствием реальных властных полномочий. То есть на рычаги жмут другие, ну, а власть, она, о, небо.
А, ну тогда
прием,
по Илиаде это отдыхающее божество.
Кто?
По мерче Илиады это отдыхающий
да,
бог.
Да, именно. Скорее так.
Если брать этот архетип.
Вообще, возможно, вот как, опять же, готовясь к эфиру, просто насматривала интервью сценаристов. Вот, Дейенерис сошла с ума, потому что от нее все отвернулись, и потому что Джон теперь не может ее любить, потому что она же его тетя. Вот, и к чему...
Она его королева, как правило, очень многих это охлаждает, пардон.
Mm-hmm. Вот, мне кажется, возможно, нам нужно просто ждать очередного интервью сценаристов, где они скажут, что, оказывается, в Бране там заложен какой-то высокий смысл. И вообще там все столько всего, а мы просто глупцы и не видим этого. А они просто вот хотели, чтобы это было так, но у них, как мы видим по 8 сезону, ну, не очень получилось донести,
кажется,
свои мысли.
Да, мне кажется, сори, мне кажется, что со сценаристами не надо... А, это такое, у меня всегда есть убеждение, что не надо слушать сценаристов. Дело в том, что когда настоящий, по-настоящему хороший текст, кинотекст или литературный текст, любой, с какого-то момента пишет себя сам.
И сам за себя говорит.
И сам не говорит сам за себя. И любопытно, что сценаристы пытались как-то, пардон, насиловать этот текст, ну, насильственно внедрять те смыслы, которые им казались уместны. И вот там, где они пытались это делать, где они пытались доказать, вот, ее никто не любит, вот поэтому она такая. Вот это провалы. Там, где они отпускали текст на свободу и представляли ему вот этим смыслом развиваться так, вот следуя не их псевдо-психологической, сценаристской внутренней логике из области «давайте всем разжуем, чтобы всех тошнило», а вот именно серьезные смыслы. Там, эти серии, эти эпизоды, они очень мощные сами по себе.
И когда актерам не мешали, вот при том, что лично я не поклонник Эмили Кларк, то есть, скажем, Лина Хиди, сыгравшая Серсею, понятно, что это актриса более высокого уровня, которой только достаточно бровь поднять, и ты уже все понял. А персонаж так себе вот просто вытянул, что называется, актриса. Но я хотела бы, вот как раз именно потому, что у меня нету пристрастия к актрисе, вот, я бы как раз хотела отдать ей должное. Мне кажется, что актриса сделала со своей стороны все возможное в рамках сценария, под который она должна была подстроиться. Актер сам себе не хозяин, к сожалению, может быть, или к счастью. Вот. Она сделала все для того, чтобы нам показать какие-то нужные вещи. И еще я бы отдельный плюсик хотела поставить к закрытию своего личного вопроса по поводу кастинга. То есть зачем на роль такой пафосной правительницы выбрали человека с фактурой маленького ребенка, с такими вот беззащитными пухлыми губами, вот, и с таким видом, когда ее кто-то обижает, что она вот реально обиженное дитя.
Реально плак.
Да, реально плак. А и в 8 сезоне до меня начинает доходить, что, может быть, продюсеры и сценаристы не с самого начала это поняли, а выбрали, что называется, ту, что будет нравиться, только лишь. Но как бы там ни было, они угадали, потому что, мне кажется, самые лучшие моменты — это первое, когда Дейенерис пытается манипулировать Джоном, то есть когда она к нему приходит, начинает изощренно давить на все кнопки, что, дорогой Джон, ну, только вот не говори, что ты Эйгон, ну, пожалуйста, не говори, это все будет плохо. А вот Санса такая нехорошая, вот она все время, вот она наверняка хотела меня убить и сделать что-то нехорошее. И в момент, особенно вот в 8 серии, мне кажется, это было шикарно, когда Тирион бросает свою брошь, это поступок взрослого человека. Вот Тирион виноват, но он взрослый человек, он всегда взрослый.
Тейнерис... Хотя его пытались сделать очень не очень.
Очень не очень. Из 7-8 сезона Тириона как умного человека фактически слили, ну, на мой взгляд. Вот. Но он взрослый человек, даже в слившемся виде. Вот. Дейенерис, даже победившая, выглядит как обиженное дитя. То есть... Тирион бросает брошь, и Дейенерис на него смотрит глазами: как? Как ты мог так поступить?
И ты брут!
И ты брут, да.
А он такой: и я брут.
Да, да, и что? Вот, и с каким видом она смотрит на этот железный трон? Ёлы-палы, у тебя столица сгорела. Джон приходит весь на взводе, и что она ему говорит? Это же потрясающе. Ой, прикинь, вот и железный трон. Ой, какая классная штука. Ой, как я хотела
до неё дойти. Да, вспоминает, как я была маленькая.
Именно,
и представляла,
да,
что...
Да, да, да. Джон в шоке и говорит: ты что, подруга? Ты там внизу-то видела? Ты там внизу была? Ты видела это? Она такая: и чё?
Ну, она из Дейенериса на самом деле мог получиться... О, сейчас у меня родилась красивая картинка. Сейчас я поделюсь с вами коротко ею. Смотрите, из Дейенерис мог получиться прекрасный завоеватель, который никогда не считает чужие трупы. Это раз. То есть мы наблюдаем, она же не просто так стала драконом. Она стала не просто тем драконом, как бы скорее с позитивным смыслом. Когда она себе каждый раз, когда ей очень плохо, когда ее насилуют, когда она на грани того, что ее убьют, она напоминает себе, что я от крови дракона. И это ок, это как раз такая очень мощная самоидентификация, которая ее поддерживает. И вопрос в том, она получает эту силу, абсолютную силу, внимание, абсолютную власть, к вопросу о Толкине. Она получает абсолютную власть. И вопрос, что она с нею делает, как она ею распорядится. И самая жуткая ловушка абсолютной власти – это в том, что даже твои самые человеческие эмоции, человеческие движения будут оборачиваться своей противоположностью. Желая отомстить за свою подругу, Дейенерис сжигает город. Она не думает о горящих внизу людях. Она над ними. То есть это правитель, который никогда не посчитает цену чужой жизни.
Личное всегда важнее.
Вот. Это раз. Во-вторых, это правитель, который дальше... Вот это моя идея, которая мне пришла в голову прямо сейчас. Маленький дисклеймер. Я, коллеги не дадут соврать. Я даже на Фейсбуке написала, что я объявляю мораторий на чтение чужих комментариев. Я не читала, не реагировала. Вообще не хотела как бы сбивать свои настройки. Вот с ними я пришла. Помните лозунг Дамблдора и Гриндевальда? The greater good. Для высшего блага. И вот наша Дейенерис собирается завоевывать мир, если вы помните.
Милосердно.
Ага, для высшего блага, для высшего милосердия. Все, понимаете, Джон ей о милосердии, а Дейенерис...
мелком милосердии.
А Дейенерис ему, что я о высшем милосердии, я о цене. Вы поняли? Цену правитель всегда платит цену не своей жизнью, а жизнями других. И Дейенерис здесь – это прекрасная метафора власти. То есть, на самом деле, не только трон – метафора власти в «Игре престолов», но и дракон, и Дейенерис сама как дракон. И вот эта абсолютная власть, воплощенная в человеке, в женщине, это потрясающий силы образ. И когда она говорит, что, помните, они же не просто так это ставят, «Новый мир». И это одновременно отсылка, естественно, к Хаксли, и более того, это отсылка к тому самому «Мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Это мало что так отвращает людей от революции, на мой взгляд, как финал «Игры престолов», на самом деле. Вот моя такая версия. То есть она же собирается весь мир покорить.
По факту так.
Ради высшего блага, ради высшего милосердия. То есть перед нами, помните несостоявшееся предсказание о сыне Дейенерис, да, новом Тамерлане?
Который покроет весь мир.
Жеребец, который покроет весь мир. А, собственно, что происходит? А вы понимаете, что так, за несовершеннолетних немедленно увели сейчас. А если мы сейчас немножко поговорим посмотрим на «Игру престолов» через призму Юнга и Фрейда, Дейенерис кастрирует мужчин.
Ну, конечно. Фактически они все
либо
рядом с ней лишаются силы.
Они как бы отдают ей себя полностью. Это вот как языческая богиня Кибела, да, которой приносились соответствующие жертвы. То есть ты любишь, ты отдаешь свою мужественность этой богине. Жестокая богиня, ничего не скажешь. И, в принципе, так оно и есть. Собственно, это, кстати, неоднократно обыгрывалось в предыдущих сезонах, раз за разом. И Джон, убивающий Дейенерис, это красивая, как ни странно, это очень красивая виньетка, я сделала это во имя любви. Помните, что говорит Джейми?
Все во имя любви.
Да, все во имя любви. Что за любовь, о господи. Вот тут вот возникает вопрос, что это за любовь. Иначе говоря, власть трансформирует человека настолько, что он становится своей противоположностью.
Дракон, драконоборец, ставший драконом.
Да.
Хотя на самом деле какие-то предпосылки были изначально. Вот мы с Наташей до эфира говорили по поводу того, что и наследственность-то у Дейенерис так себе. Хотя... Вот, и поведение с первого сезона так себе.
Вот, хотя, опять же, почему у нас Дейенерис сошла с ума, а Джон Сноу, который прошел как бы путь-то не легче, по факту.
Ну, у нас вообще мертвый, если что.
Полузомби.
Да.
Между нами.
Да, вообще-то. У Джона, вы думаете, Джон был бы... Нет, Джон был бы прекрасным правителем, только он бесплоден. У него, он вообще-то мертвец, у него раны не заживают. Если кто помнит страстную любовь Джона с Дейенерис, у него края ран расходятся. Он мертв, на самом деле. То есть он не такой зомби, как король Севера, но тем не менее.
Почти.
Потому что это вот тема уже вопроса религии, потому что красный бог — это отнюдь не светлый бог.
И про религию... Там вообще все печально. Что я могу сказать?
Да, у нас осталось на самом деле всего 10 минут, поэтому я предлагаю немножко прям поговорить про религию. Это важный момент, и мне кажется, немножко тот момент, который все-таки сценаристы не докрутили.
Да, абсолютно.
И ты такой, и чё? Вот, и с чем я остался? И такой, так, Мартин, когда ты там издаешь книги?
Я, кстати, в данном вопросе скорее скептик в отношении к Мартину. Мне не кажется, что он тут сильно может что-то накрутить. А мир, который создали с... сценаристы «Игры престолов», мне кажется, каким-то, ну вот как это сказать?
Безысходно светским.
Безысходно светским, безусловно. Это мир секулярный, но вообще, на самом деле, это было понятно изначально, что он секулярный. Но я, как человек верующий, я же всегда в этом плане оптимист, религия обязывает, вот, всегда надеешься на то, что в этом мире победит все-таки надежда. Может быть, не вера как таковая, может быть, это было бы нереалистично. В конце концов, профессор — это профессор. Профессор сам был искренне верующим человеком, и он построил весь свой мир...
На надежде.
На надежде. Mm-hmm. На надежде. И поэтому Толкину я верю, когда Арагорн восходит на трон. Мне бы хотелось самой видеть Арагорна на троне, условно говоря, от самого малого до самого высокого. Более того, я готова признать не только Арагорна, но даже и Фродо. Вот.
А Сэма?
И Сэма тоже.
Потому что Сэм, кстати, правитель.
Согласна.
Причем идеальный правитель практически.
У Толкина, как у человека христианских убеждений и... Про таланты, масштаб личности я ж тут не буду упоминать. Вот, у него получилась идею христианского правителя, фактически Христа, в кавычках, рассовать по разным фигурам. И тебя это не раздражает. Да, Фродо, вот он такой вот, ну, Фродо. Вот, но есть Арагорн, и действительно есть Сэм. То есть ты можешь выбрать любого, условно говоря, Христа в кавычках на
тот,
свой
кто
вкус.
Тебе больше подходит.
Скажем так, атрибуты, да?
Да.
И если Фродо тащит крест, то Сэм вообще-то тащит Фродо на себе.
Как,
ой, не крест, Фродо тащит кольцо, говорил, спросите.
А Сэм, но по факту тащит, так и есть.
Да, если. А Сэм вообще-то тащит на себе Фродо.
А Арагорн — это привет королю Артуру.
Безусловно, король, вот. Который вернется.
Да, и более того, это Христос с мечом, англосаксонская такая вот, такой концепт, которого нет, скажем,
русского. Рано время, да. Возвращаемся к «Игре престолов».
Вот, я про «Игру престолов» как раз и говорю, что я начала с того, что я верю профессору, который вот так построил свою концепцию власти, если уж мы про нее говорим. И эта концепция, она тесно впаяна в его представление, в его сверхидею. А в секулярном мире «Игры престолов», собственно, странно было бы ожидать такого же. Но я надеялась, до самого последнего, я честно ждала финала, что все-таки надежда там победит. И что мы видим в итоге? В итоге, как справедливо сказала Наташа, я и как религиовед, и как человек верующий просто развожу руками, потому что говорю, ну, ребят, ну, я, конечно, все понимаю. Но вы многожды намекали на то, что есть что-то, которая называется разными словами и представлена в разных ипостасях, что как-то выше нас, атеисты мы или нет, мы вынуждены как-то с этим соприкасаться. В книгах это особенно ярко показано. Вот. Красный там бог или там бог смерти, в данном случае это не важно. Есть что-то, что как-то направляет нашу жизнь. Есть, возможно, какое-то предназначение. Есть пророчества, которые работают, даже если Мелисандр ошибается, но они все равно работают. Но здесь оказывается, что а может быть есть, а может быть и нет. Мелисандра человек убежденный, она умерла красиво. Но вполне может быть, что это как у Сапковского, где очень много говорят о предназначении, а в итоге-то оказывается, что свою жизнь и свою судьбу мы выбираем сами. Что здесь? Вот где здесь грань между работой нашего воображения, нашей убежденности и того, что, ну, действительно, там, жизнь как-то выстраивает наш путь, а может, и не выстраивает. Вот. Где грань? То есть глобально вроде атрибуты религиозные есть, они рассованы по разным местам, вроде бы и в высшем смысле этого слова что-то такое есть, а в итоге мы постоянно натыкаемся на облом. Оказывается, что короля ночи можно уничтожить. Здрасте, приехали. Смерть можно уничтожить. Очень приятно. С первой серии вели линию ходоков за тем, чтобы закончить ее в третьей серии восьмого сезона. Прекрасно. Красный бог, есть он или нет, он слился вместе с Мелисандрой.
Это хорошо сказано.
Вот. В итоге оказалось, что люди сами натворили то, что они натворили. Вот. Пророчества, если сбылись, то как-то вот
криво.
Очень криво. Вот. Законный король, которого называли Христом Вестероса, не в пространстве «Игры престолов», конечно, а вот так, что называется, в фандом-сообществе, его отправили за стену, где он стал вождем всех сирых и убогих.
Но опять же, мне кажется, все-таки корни всего вот этого кроются в трехглазых воронах и в этих маленьких прекрасных существах, которые создали как раз-таки этих...
Дети леса?
Да, дети леса.
Они же ходоков и создали. Они вообще-то короля ночи создали.
Ну, да. Изначально. Mm-hmm. То есть, мне кажется, там как бы все ножки растут оттуда, а все, что сверху как бы появляется в светском государстве, это вот как бы, опять же, их какие-то влияния. В том числе, что вот говорят, что старые боги, которые у нас в Винтерфелле, эти деревья, что на самом деле... Вот, это те же самые черные, трехглазые вороны, которые вселяются в эти деревья, и как бы, они видят будущее, и подают какие-то знаки. Вот, то есть даже такая теория существует.
И, кстати сказать, не вмешиваются в реальный ход событий. А может быть и вмешиваются, потому
что... Ну, они же намеки-то делают.
Но есть же такая теория, что на самом деле Бран и тот, точнее сказать, тот, кого воплощает тело Брана, что называется, пацан... к успеху шел. И что на самом деле он всех сделал сам натуральным образом.
А, он еще так говорит, ну, типа, за этим я и приехал. Ах ты ж, наша
Вая. А зачем я еще здесь? И ты такой, что?
Что? Да-да-да, вот это был, конечно,
я не мужчина, я не Старк, я не наследник, а я король.
Да, а так все ох.
Прекрасно.
Неожиданно.
Прекрасно. И при этом нету какой-то действительно высшей силы, которая взяла бы и поставила Брана. Вот так есть, потому что так есть. И все. Вот я в это верю,
ну
я
как,
это чувствую.
Тирион высшая сила, которая поставила Брана на царство.
Это скорее рычаг и механизм, но я про то, что нам намекали, очень усиленно намекали на то, что что-то там такое есть. Да, конечно, люди сами устраивают свою жизнь, мир секулярный, это безусловно. А да, конечно, Христос Вестероса не может быть Арагорном от слова совсем, он должен быть Гамлетом, который ковыряет в носу, иначе этому никто не поверит. Да, безусловно, в этом мире даже такого максимально сниженного, униженного Арагорна должны отправить за стену, потому что он всем мешает. Да, все это так, но как-то ты все равно ждешь, что, ну, а может быть, все-таки есть какая-то надежда, и ты понимаешь, что надежда есть, если она есть, то она не в потусторонних каких-то...
Надежда — это Санса Старк!
А Санса Старк...
Королева Севера!
Но надежда, мне кажется, она, если есть, то она остается с Джоном, который по факту создает новый народ. И выходит с ним, как Моисей.
Может быть. В темный лес.
В темный лес непонятно зачем.
Да, кстати. И это вопрос.
Мне кажется, нас ждет очень много всяких приквелов, сиквелов и всего остального. И фанфиков. Это, мне кажется, я не знаю, куда может еще больше быть вообще материала, который уже создан.
Ну как, Дейнерис вернется. Дракоша ее унес.
Санса должна за кого-то выйти замуж.
Опять-таки же.
А Джона нужно куда-то деть, ну такой красавец.
Какая печаль, на самом деле.
Вопросы про фандом сама не знаю, но слышала от уважаемой коллеги, что в фандоме очень популярна Санса, вот, что крайнее недовольство фанатов было как раз из-за того, что либо не поженили красивых персонажей, которых хотели, чтобы они поженились, либо прекрасную Дейенерис взяли и слили. По мнению персонажа, с чего ты, собственно говоря,
начала. Но это все равно ванильные настроения. Красивых персонажей должны поженить, вот эту прекрасную героиню не могут убить, потому что она прекрасна. И по итогу мы упираемся, опять же, таки в ванильную историю. И мне очень жалко, что мы не успели обговорить, а что же именно не устраивает тогда фанатов, если, в принципе, это все закончилось прям сладенько.
Так, может быть, как раз то, что сладенько?
Ну, мне кажется, что так и есть. Вот этот сбой с Дейенерис, сбой со Сноу, сбой с Браном. Они испугались убить всех, это было бы логично. Они захотели оставить какие-то плюсики, чтобы смотрите, какой парадокс. Они хотели, чтобы фанаты не бросили сериал и поэтому испугались всех убить, но в результате они достигли обратной реакции. Они как бы усилили эту ванильную линию, и люди сказали: да ладно.
Да. Зато все посмотрели.
Ну, это все факт. Посмотрели, они деньги заработали, и мы на этой не очень какой-то даже позитивной ноте про деньги заканчиваем наш эфир. Сегодня мы говорили про «Игру престолов». С вами была Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая
и наш гость Мария Штейнман. Все, друзья, всего доброго. До следующей недели.
Валар Маргулис.
Валарда Хайрис.